Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. В прямом эфире со мной мой сегодняшний гость Анатолий Григорьевич Вишневский, доктор экономических наук, директор Института демографии при Вышке, по-русски говоря. Добрый вечер, Анатолий Григорьевич.
Добрый вечер.
И еще главный редактор «Демоскоп Викли». Это уже, как я понимаю, больше по части не науки, а популяризации науки. Это то, благодаря чему люди узнают о многих проблемах
сегодня. Да, в этом есть большая необходимость.
Да. Вот я, собственно, и начну с этого самого, с замечательного раздела в «Демоскоп Викли», да? «Что мы знаем о лисе? Ничего, и то не все». Первая строчка, значит, стала названием раздела. Мы об этой лисе действительно... Строчка Захадера, Бориса Захадера. Мы действительно об этой лисе знаем довольно мало. И с чем едят, да, эту демографию? До какой степени эта наука, ну, практиковалась в Советском Союзе? Она же была, как я понимаю, вредной довольно наукой.
Ну, она была не то чтобы вредной, она была никакой, потому что какое-то время ее вообще не существовало. У нас в свое время, в 30-е годы, были закрыты, у нас существовало два института демографии в свое время в Советском Союзе. Один был закрыт в 34-м году, другой в 39-м. Вот, после этого она, как академическая наука, перестала существовать, ее нигде почти не преподавали.
Надо на всякий случай, может быть, для совсем молодых радиослушателей, да, пояснить, почему вдруг закрыли институт демографии. Хотя старшее поколение, сопоставив даты, само догадается.
Ну да, первый ленинградский закрыли в 1934 году. Это произошло после голода 1933 года, и демографы просто нечего было делать, потому что если бы они стали считать демографические итоги этих событий
первых пяти лет,
то это бы никому в то время не подошло. По сути, то же самое было и в конце 30-х, когда прошла перепись 37-го года, которая была объявлена вредительской, и стали готовить новую, которая должна была быть правильной, потому что перепись 37-го года отчасти показала провалы, которые были в начале 30-х годов. Вот. Ну и, соответственно, и другой институт, который был в Киеве, тоже стал помехой. Вот, собственно, и все. Потом всякая демографическая, не только наука, но всякая демографическая информация надолго исчезла вообще со всякой поверхности. Сейчас мало кто даже может представить себе, что до середины 50-х годов вообще никто не знал, сколько людей живет в Советском Союзе. И, ну, так называемые советологи или просто демографы зарубежные строили всякие версии, давали всякие оценки. Причем, когда, наконец, в середине 50-х годов, уже после смерти Сталина, опубликовали цифру, то оказалось, что они были оптимистами.
Западные.
Западные, да, потому что в действительности официальная цифра была меньше, чем они себе представляли. Хотя оценку потерь некоторые зарубежные эксперты дали довольно... потери во время войны. Некоторые зарубежные эксперты дали довольно точную.
Я знаю, что за неимением, может быть, других методов, то есть не то, что за неимением, за невозможностью их использовать, демографические, математические методы подсчета использовались для того, чтобы понять, сколько же погибло в результате репрессий. Просто исходя из того, сколько должно было родиться, ну, да, сколько должно было быть.
Примерно так, но тут с репрессиями все-таки немножко сложнее, потому что они были немножко больше растянуты во времени. Потом там никакой вообще, ну, не публиковалась, ведь статистика населения не публиковалась в 30-е годы.
Ни от чего было отсчитывать.
Ни от чего было отсчитывать. А там все-таки в 39-м году, пусть вот эту перепись, она была сфальсифицирована, но все-таки хоть что-то, хоть какая-то основа была. Правда, потом быстро ситуация изменилась еще потому, что после переписи уже значительные территории были присоединены к Советскому Союзу. Численность их населения никогда не была точно определена. Это были большие территории: Западная Украина, Западная Беларусь.
Дальше начались, мягко скажем, встречные переселения.
Потом, значит, да. Так что тут все очень сложно. Та статистика, есть какая-то статистика ГУЛАГа, официальная даже. Но она вызывает, она такая отрывочная, немного фрагментарная, и если ее внимательно рассматривать, она вызывает много вопросов, взаимные противоречия. Об этом тоже много писали.
Как вы стали именем, которое ассоциируется с там, появлением советской демографии, да? На поверхности?
Вы знаете, нет, это все-таки преувеличение. У нас... Несмотря на все, что было, все-таки были. У нас был такой крупный демограф Борис Цезарь Чурланис, который так чудом сохранился и работал. Правда, он тоже попал там не раз. Ну, его не арестовывали, но его увольняли. Там он попал под кампанию борьбы с космополитизмом.
Ну, в общем, повезло. Если да, выжил, то повезло.
Да, и там его детали его биографии вообще... Ну, как бы теперь даже на них можно взглянуть с юмором. Например, там он написал книгу о войнах и населении Европы, потерях Европы в войнах. Ну, казалось бы, по тем временам это было очень актуально. Мы же боролись за мир, и вот он как раз...
Да-да-да.
Вот, ее не хотели публиковать. И он писал там всякие письма, которые я уже после его смерти в его архивах я нашел. И он там писал, что вот моя книга сейчас находится на рассмотрении у товарища Молотова. А вскоре после этого у него начались неприятности. Вот я думаю, что товарищ Молотов как раз...
Рассмотрел.
И рассмотрел, да.
Эту книгу. Вот.
Так что все. Но, тем не менее, он довольно много сделал. И потом, когда все уже немножко отморозилось, довольно успешно работал. Он был хороший демограф. Вот. Были и другие. Поэтому я... То, что мое имя тут, оно в общем ряду стоит. Ничего тут особенного.
Как вас... Нет. Вы экономист по первому образованию, да?
Да.
Как вот экономист становится демограф?
Ну, вы знаете, я тут тоже элемент случая есть, потому что, как я сказал, я учился на Украине, и вот, как я сказал, значит, второй демографический институт, а он, по сути, был первым, что он возник еще в 18-м году, находился в Киеве. Там сложилась довольно серьезная такая демографическая школа по тем временам, которую возглавлял такой академик Птуха, Михаил Васильевич Птуха. Но там тоже всех частично пересажали, частично, значит, ну, его арестовали, но потом выпустили. Но, в общем, там как бы теплился еще какой-то очаг. И вот там я, значит... какое-то время и работал. А кроме того, у меня совершенно случайно я познакомился в Харькове, где я жил, с таким человеком, Михаилом Вениаминовичем Курманом, который был в свое время работал в Москве и отвечал в ЦСУ тогдашнем и отвечал как раз за естественное движение населения. Но после переписи он угодил, куда угодили все, провел 18 лет там, где провели все, и потом вернулся. И так как его семья жила в Харькове, ну, семья, жена и дочь у него оставались, то он вернулся в Харьков. Тут я с ним почти случайно познакомился. Но познакомившись, я уже вовлекся в это, он мне очень много рассказывал. То есть это такие в какой-то мере... случайные обстоятельства, а в какой-то мере все-таки и то, что эта ведь область очень важная, она у нас недооценивается, считается там на фоне там, какой-нибудь экономики или чего-то, кажется чем-то третьестепенным, что не соответствует действительности. Сейчас то, что происходит в мире, я думаю, больше всего определяется именно демографическими процессами глобальными. И как-то, когда говорят, допустим, даже о нынешнем кризисе и о многих других вещах на мировой арене, то очень сильно недооценивают демографический компонент всех этих потрясений, угроз, изменений и так далее.
Ну, если приблизить чуть-чуть микроскоп вот к этой проблеме, ну, невооруженным глазом, не приближая микроскоп, понятно, что если в Европе в семье там рождается один, там, две десятых, один, три десятых, ребенка там, а в местах, где победнее народ живет, рождается по пять, по шесть, то не надо быть даже и математиком, чтобы понять, что это, так сказать, гиря, которая тянет к понижению общего, в нищету человечества.
Конечно, но это главное же, понимаете, долгое время об этом рассуждали как о чем-то будущем, но сейчас это уже настоящее, потому что сейчас есть миллиард с небольшим, ну, вот этот самый золотой миллиард, и приближается уже к шести, скоро будет других. Нет, не было.
Еще недавно было у Высоцкого: нас миллиард, их миллиард, остальное китайцы, а уже ведь пропорции изменились.
Китайцы свой вклад, конечно,
вносят. Да. Пропорции изменились со времен.
Изменились, скоро Индия обгонит Китай. И вообще пропорции очень сильно изменились и невыгодным образом для вот этого золотого миллиарда, которому мы все-таки худо-бедно принадлежим.
То есть очень худо-бедно.
Знаете, все-таки по многим демографическим параметрам, хотя бы по той же самой рождаемости, конечно, мы принадлежим.
Ну, по рождаемости, вот.
Ну, и по многим другим все-таки, понимаете. У нас мы...
Степень позолота, я бы сказал, у этого миллиарда разная.
Ну, не говорите. Уровень образования, там есть параметры. Даже, хотя у нас сейчас смертность даже выше, чем во многих развивающихся странах, но это немножко другой тип смертности. А, скажем, там младенческая смертность у нас не такая, как во всем этом. То есть у нас мы все-таки принадлежим. Я говорю, худо-бедно, но принадлежим. И, в общем-то, испытываем те же угрозы и опасности, которые все, и европейцы, и американцы, и японцы, вот, и мы. То есть это, по сути, весь северный, как бы, пояс планеты.
А до какой степени эта опасность осознана в Европе, в Америке, у нас? И что, сразу, чтобы я задал все вопросы, и что в связи с этим делают там и у нас?
Ну, разность осознания... Осознание, конечно, разное, степень осознания разная в Америке, у нас, допустим. В Америке это лучше понимают, чем у нас. Но что касается делать, то тут непонятно вообще, что делать ни им, ни нам. Потому что, видите, вот Соединенные Штаты все-таки, их демографическая политика, миграционная политика в частности, ну, как-то несколько более разумно, и все-таки население Соединенных Штатов быстро растет, понимаете? Они не теряют своего места. Вот они сейчас занимают третье место в мире после Китая и Индии по численности населения, и они сохранят его и через 50 лет. Это существенно. А мы отодвигаемся все дальше и дальше, потому что наше население сокращается. У них растет, и причем растет очень быстро. И там даже и рождаемость у них, вот у них в прошлом году родилось там самое большое за всю историю Соединенных Штатов число детей. Но у нас об этом даже говорить не приходится. Так что, но все равно это и их проблем не решает, потому что, понимаете, ну пусть там будет 400, пусть будет 500 миллионов человек, но
на фоне миллиардов,
которые...
Но там есть такая вещь, я думаю, невооруженным глазом глядя, они всасывают лучших, там построена миграционная политика так, что они всасывают мозги, да?
Ну не совсем, нет, это не так. Они всасывают лучших, они всасывают охотно, но кого-то они всасывают и неохотно.
Я не говорю о тех, кто приходит через мексиканскую границу.
Это миллионы и миллионы, поэтому, кроме того, у них есть такой этнический баланс, они стараются, чтобы из всех стран у них нет каких-то, чтобы не нарушать какое-то равновесие, то есть они принимают и европейцев, и азиатов.
Этим специально занимаются, считают?
Специально занимаются, да. Вот. Ну, в общем, я говорю, что в пределах того, что вообще можно делать, они разумно проводят политику, хотя есть критика внутри Соединенных Штатов, и очень резкая. есть тоже антимиграционные настроения, но, конечно, не такие, как у нас. Но в любом случае, вот факт налицо, их население растет, а наше сокращается.
Когда мы говорим о демографической политике,
да,
то что за этим термином стоит? Ну, вот у нас.
Ну,
вы были в комиссии по переписи, да, вы были...
В самом общем виде стоит просто вот какая-то политика, направленная на улучшение, там, на оптимизацию демографических процессов. Но ведь это очень сложная вещь, воздействовать на такие процессы, потому что они связаны с поведением сотен миллионов, десятков миллионов людей в стране, которые с трудом поддаются какому-то воздействию, разнонаправленные и так далее. Поэтому опасность заключается в том, что слишком просто смотрят. Вот, например, считают, что дадим денег, и люди начнут рожать. Но этого не будет. Немножко денег дадут, и немножко, может быть, и начнут рожать. Но до решения проблемы еще очень далеко. То есть я не против того, чтобы давали деньги. Но это наших демографических проблем кардинальным образом не решит. Теперь вот много говорят о политике в области смертности. Вот есть национальный проект здоровья, это как бы элемент этой политики. Но тоже очень хорошо, и это только можно приветствовать. Но до решения действительно серьезных вопросов еще очень далеко, потому что у нас сейчас, я сказал, продолжительность жизни самая низкая среди всех развитых стран и ниже, чем во многих развивающихся. То есть мы здесь... в очень глубокой яме, в которую мы попали очень давно. Это тянется с середины 60-х годов. Наш разрыв все время нарастает, наше отставание нарастает. То есть уже скоро будет 50 лет, как это тянется.
И какая сейчас продолжительность жизни?
Ну, у нас продолжительность жизни мужчин, допустим, там перевалила там, через 60 или через 61 год, последний год. У нас два последних года были положительными, так, в смысле тенденции.
То, что было 58,
насколько было меньше, да, 59. Вот. Но поскольку есть страны, в которых 75, например.
Что за страны такие?
Ну, это Япония, один из лучших показателей Японии, это некоторые европейские страны такие, да, почти все западноевропейские страны, и Франция, и Италия, вот, ну, то, что там самые лучшие показатели в Исландии, ну, это не характерно, но маленькая особая страна, но, в принципе, скандинавские страны, это все очень хорошие показатели. Мы отстаем, и отставанием, когда-то Россия до революции отставала от передовых стран тогдашних по продолжительности жизни там на 15 или около того лет, и сейчас восстановилось. Потом это сократилось, отставание вот к середине 60-х годов, во многом благодаря тому, что появились очень мощные лекарства, антибиотики тогда появились. А потом снова стало нарастать, и вот сейчас восстановилось, то есть, понимаете, 100 лет, и мы вернулись к тому, с чего начинался 20 век.
Самые больные точки в этой, во взгляде на здоровье нации?
Ну, самые больные точки – это наши слишком быстро и рано умирающие мужчины. Вот больная точка. Многие страны борются, вот развивающиеся страны борются, для них это проблема детская, младенческая смертность, но это не наша проблема. У нас младенческая смертность, ну, она там выше европейской или японской, но, в принципе, она терпима, она все время сокращается, в общем, уже как бы она тоже маленькая.
То есть умирают не от...
А вот взрослые мужчины... Это вот несопоставимо с другими странами. Поэтому мы от развивающихся стран отстаем, потому что там такой смертности взрослых нет.
Это алкоголизм?
Ну, это... в значительной степени за этим стоит алкоголизм, или, во всяком случае, неумеренное питье, потому что, ну, алкоголизм – это болезнь. Но
да.
Иногда просто люди принимают такие дозы, от которых они умирают, потому что многие сердечные всякие дела, там, инфаркты и так далее – это просто следствие перепоя. Вот. Ну, а кроме того, и в поведенческие ДТП в значительной степени связаны, конечно, с пьянством, но не так уж много надо выпить для того, чтобы на дороге совершить аварию, наехать на кого-нибудь и задавить, или самому попасть. Ну, и такого много. Утопления всякие, там, понимаете, у нас много самоубийств, которые тоже отчасти как-то связаны с психическим состоянием человека, в том числе и с алкоголизмом. Вот. Так что вот, вот если бы нам удалось, у нас, по сути, есть две группы причин смерти, которые, если бы нам удалось с ними справиться, то сразу положение бы резко улучшилось. Это, во-первых, вот сердечно-сосудистые болезни, но не вообще, а в молодых возрастах. Потому что вообще сердечно-сосудистые заболевания для пожилых людей, и смерть от них – это нормально, это от чего-то люди должны умирать. А вот в молодых возрастах 40-летние мужики, которые от этого – это ненормально. А второе – это так называемые внешние причины, это вот всякого рода несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства, от которых погибают вообще здоровые люди.
Это ментальная, это ментальная штука, это вообще отношение к себе, к жизни.
Это отношение к себе, это ценность жизни в глазах человека, конечно. Это рисковое такое поведение, которое еще у нас глубоко укоренено. И в то же время это, конечно, вот общая такая, понимаете, даже там, даже врач, даже медицинский работник, ну, нет у него такого отношения к жизни, что вот за нее надо бороться. Понимаете, это разлито в воздухе, вот это вот недостаточное ценностное отношение, недостаточная ценность человеческой жизни в сознании общества. Ну, этому трудно удивляться после
20 века.
После 20 века, да, потому что было много чего, что у нас, что обесценивало человеческую жизнь. И сейчас это не исправлено, и мне не кажется, что идет активная такая другая, как бы, линия, потому что все равно вот такое. Ну, где-то на шкале наших ценностей, вот ценность здоровой жизни, она где-то низко находится.
Это то место, где наука упирается в политику, пожалуй, что. Где чистая наука упирается вот в ментальные вещи и в практическую политику.
Ну, тут, в общем, это довольно сложный такой вопрос, потому что есть, конечно, такая массовая психология и такой куража такого, но он одновременно, значит, и политический кураж, вот мы всех шапками забросаем там и так далее.
Мы продолжим разговор с директором Института демографии Вышки Анатолием Григорьевичем Вишневским после короткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Балерина не станет мэром Сочи. Анастасия Волочкова в интервью для Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Почему министр внутренних дел решил запретить Дом-2?
В блогах Свободы.
Спикер Государственной Думы сказал нашему корреспонденту фразу, над которой стоит подумать.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама, выступая сегодня в Праге, призвал к максимальному ядерному разоружению. Обама сообщил о начале переговоров с Россией о сокращении стратегических вооружений. В то же время президент США подчеркнул, что если Иран не прекратит ядерные разработки, Вашингтон продолжит реализовывать планы по размещению элементов противоракетной обороны в Восточной Европе. США и Южная Корея заявили, что Северной Корее не удалось вывести на орбиту космический спутник. Ранее Пхеньян заявил, что запуск был успешным. Полиция Объединенных Арабских Эмиратов разыскивает вице-премьера Чечни Адама Делимханова по подозрению в причастности к убийству бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева в Дубае на прошлой неделе. Об этом заявил шеф полиции Дубая генерал Тамим, выступая в воскресенье перед журналистами. Избирком Сочи рассмотрит жалобу оппозиционного политика, кандидата на пост мэра города Бориса Немцова на задержание милиции его агитационных материалов. Прокуратура Дагестана расследует покушение на начальника республиканского управления ФСБ России Зулкаида Каидова. Стрелявший в Каидова был задержан, его сообщнику удалось скрыться, сам Каидов в тяжелом состоянии госпитализирован. Число жертв взрыва в шиитской мечети в пакистанском городе Чаквал достигло 20, десятки людей ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство на религиозной церемонии. Президент США Барак Обама поддержал стремление Турции вступить в Европейский Союз. Он заявил об этом, выступая в Праге на встрече с лидерами стран ЕС. Президент Франции Николя Саркози не согласился с Обамой, вновь выступив против членства Турции в ЕС.
Все свободные на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем в прямом эфире разговор с доктором экономических наук. Наконец-то я произнесу полностью. Директором Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики. А то я все вышка-вышка, и может кто-то думает, что нефтяник у нас в гостях. Или человек, приводящий в исполнение приговора. Нет, это демограф, экономист. Мы остановились вот в той самой точке, где, в которой утыкается, собственно говоря, чистая наука, да, утыкается в политику, и вместе с ментальностью, скажем так, утыкается. Потому что как лечить вот это вот шапками закидаем, это выходит за рамки, собственно, науки, да?
Ну, понимаете, нельзя совсем уже сбрасывать со счетов науку. А наука кое-что вообще знает, но и могла бы что-то подсказать, но надо еще, чтобы кто-то слушал и тоже обладал какими-то знаниями, которые помогают как бы вот такому диалогу политики и науки.
А вас слушают?
Не особенно. Не особенно.
А что из того, что вы говорите, и вы считаете, что это, может быть, самое главное, что должно быть услышано? Ну, нас слушают люди, да? Вот людьми и начальством в том числе. Что самое главное?
Ну, понимаете, вот как я сказал, это довольно тонкая вещь, специальная вещь, понимаете? Вот вы приходите, допустим, вы конструктор, там, не знаю, межпланетного корабля, вы приходите к начальству. Вы же ему не объясняете тонкости конструкции, да? Он должен вам доверять, и вы должны, значит, конструировать корабль. Корабль полетит — хорошо, не полетит — будете отвечать. А демография такая вещь, в которой все себя считают специалистами, они никого не слушают. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с тем, что в самых даже высоких решениях часто имеются просто элементарные ошибки. Когда это есть, уже нельзя, понимаете, уже корабль не полетит. Это тонкое.
Ну, к сожалению, то есть не то чтобы к сожалению, когда корабль не полетел и упал, это как-то очевидно, да? Ошибки в демографии выясняются после смерти начальства или после его ухода на пенсию. То есть прямой связи нету, да?
Ну, прямой связи нет, но, понимаете, вот то, что происходит у нас...
То есть она есть, но она не видна, вот, скажем так, очевидно.
Да, ну, это относится не только к демографии. Есть много таких вещей, в которых начальство считает себя компетентным. И чиновник, тут дело не в том, что чиновник считает, что он сам знает, он лучше знает. Но мы довольно дорого за это платим. У нас нет нормального института экспертизы научной. Вот принимается там государственное решение. Это право государства, право политиков. Но они должны пройти какую-то экспертизу независимую. Вот этого у нас нет. В том числе и в демографии. Поэтому просто часто принимаются ошибочные решения или там недодуманные, ну и так далее. Ставятся недостижимые цели, неправильно расставляются акценты. Вот это все есть. И это даже не тут нет какой-то вот специальной политики позитивной, негативной. Здесь есть плохая, по-моему, просто плохая организация. Конечно, если бы она стала лучше, то не все еще решилось бы, потому что есть глубокие вопросы, в том числе связанные там с качеством жизни россиян, там много всего. Но с чего-то же надо начинать. И вот мне кажется, что нету тут подготовленности у людей, которые принимают решения.
От общих вопросов, вот я уже перекинулся на интернет, да. на то, что нам пишут. «Смею вас заверить, — пишет господин Панов, господа, — что сталинская демография, не знаю, да, что это такое, по сравнению с чудовищной ельцинской, путинской, несопоставима по количеству уходящих на тот свет мирных, ни в чем не повинных». Я оставляю в покое стиль этого письма. Да. Значит, это довольно
распространенно,
что вот там Ельцин там, погубил Россию и так далее. Какие-нибудь цифры есть про смертность 90-х годов? Сравнительно, не сравнительно?
Вы знаете, нет. В 90-е годы ничего особенного не произошло. Там действительно был подъем смертности в начале 90-х годов. но он был связан, помимо всего прочего, с сильным колебанием, которое возникло при Горбачеве еще, когда смертность сильно снизилась. Поэтому в результате антиалкогольной кампании, главным образом. Поэтому, когда говорят о повышении смертности в начале 90-х годов, то отмеривают не от обычного уровня, а от необычно низкого уровня смертности. Понимаете? Поэтому кажется, что это высокая, очень резкий был всплеск смертности.
То есть вот
и,
это вот...
И я думаю, тогда это была кампания, чуть ли не знаю, импичмент Ельцина. Да.
То есть геноцид русского народа, я цитирую из газеты «Завтра», это, так сказать, оставляем господину Проханову, да?
Это миф. Смертность повысилась тогда немного. Ну, кстати, это было, все-таки потрясение было очень большим для страны. Но это не было каким-то таким вот количественным плане.
Еще один миф, как я понимаю. Ну, да. В общем, зря я комментирую, лучше, чтобы вы...
Кстати, вот что интересно, я хочу сказать, что между 94-м и 98-м годами смертность снижалась. Угу. Смертность снижалась. В 94-м это был последний год вот этой высокой смертности, между 91-м и 90-м, потом снижалась. Потом с 98-го снова стало повышаться до 2005-го примерно, потом снова стало снижаться. Но это все в пределах того низкого уровня, или вернее высокого уровня смертности, на котором мы находимся.
То есть это, вот если я правильно понимаю, это не очень зависит от того, Ельцин или Путин. Это некоторая наша ментальная вот небрежность по отношению к собственной жизни, невнимание к вопросам экологии, здоровья.
Это глубоко. Тут все, понимаете, тут нельзя освободить ни Ельцина, ни Путина, там никого, потому что они, как часть нас. Но, конечно, тут все как-то...
Василий из Кировской области. Россия была самым могучим многочисленным государством до Октябрьского переворота 17-го года. Марксизм, который заточили с Запада большевики, ну и так далее. Народ, захвативший власть России, ну и далее по всем пунктам.
Нет, Россия не была. Россия тогда сильно отставала. Когда провели первую перепись населения в 1897 году, и выяснилось, что продолжительность жизни в России была 32 года.
В каком году, простите, прослушал?
В 1897. Угу. 32 года. А в то время, конечно, тогда не везде была низкая, но были страны уже, в которых 50 лет была продолжительность жизни. То есть мы отставали и тогда. И младенческая смертность была страшная в России в те времена. Это все публиковалось тогда, не скрывалось. Публиковались ежегодные. Тогда Центральный статистический комитет был, Министерство внутренних дел, дореволюционный. И он публиковал такие ежегодные там справочники по губерниям, показатели.
Не расстреливали демогов, статистиков, нет?
Нет, но их было мало, но нет.
А вообще, на секундочку, отвлечемся от такой истории и уйдем еще глубже. Сколько лет демографии как науки?
Ну, вообще, демография датируется серединой 17 века. Вот современная демография, как наука, ведет свой счет там от англичанина Джона Граунта. Это середина 17 века, когда он додумался там исчислять смертность, вызванную оспой в Лондоне. Вот, и построил так называемые таблицы смертности впервые. Вот с тех пор. Ну, конечно, и кстати, многие крупные математики потом участвовали в становлении демографии как науки. В 19 веке она уже была, ну, как бы, сам термин демография появился в середине 19 века. Но настоящий, вот такой, в 20 веке уже были крупные демографы в первой половине, но все-таки вот тот размах демографии, который она приобрела сейчас, но не у нас, а в мире, это вторая половина, это после Второй мировой войны. Потому что вот тогда начались эти процессы мировые, глобальные, которые всех, конечно, привели в напряжение. Потому что вот это не шутки, то, что сейчас происходит. И когда рассуждают о любых, там, о каких-то военных столкновениях, о терроризме международном, там, о кризисах, и при этом не упоминают и не учитывают тех огромных демографических изменений, которые произошли и продолжают происходить в мире, когда балансы все меняются, Это, мне кажется, какое-то вот такое всеобщее заблуждение.
Да. По Жванецкому большая беда нужна, да? Так вот она уже,
она есть, понимаете? Тут, и ведь сейчас, когда мы говорим там о грядущей там нехватке пресной воды, об изменениях климата, о повышении уровня мирового океана, ну, масса-масса всяких последствий, это антропогенные корни имеет, и это в очень большой степени связано вот с этим неконтролируемым ростом населения.
Как сказано у того же Жванецкого, по другому поводу, на всех рассчитано не было, да? В том числе пресной воды, да.
Пряников сладких всегда не хватает на всех, но тут просто, понимаете, это в природе такое бывает, когда популяция размножается и потом гибнут, потому что нет... А у людей нет условий существования. У людей все по-другому вообще. Но вот сейчас произошел такой выход из-под контроля. И проблема заключается в том, чтобы восстановить этот контроль. Но для этого тоже нужно ясное понимание того, что происходит. А этого понимания, с одной стороны, нет. А с другой стороны, оно требует каких-то коренных изменений в поведении людей. И именно в тех, значит, регионах, где идет этот быстрый рост, то есть в Азии, в Латинской Америке, в Африке особенно, вот. А люди к этому не подготовлены, они не могут так быстро перестроить свое поведение.
Ну, вообще, это... человеку сложнее вот. Всего рефлексировать по поводу себя.
Ну, даже не рефлексировать, там, но меняется постепенно, понимаете? Ну, вот китайцы там жестко это сделали и поменяли, но меняется везде, но медленно. И рост продолжается. Этот рост, он может все захлестнуть.
Несколько простых советов. Да. Может быть, для улучшения демографии, пишет Александр, послать подальше западную дурь и вернуться без мягкого знака, ну, видимо, тут имеется в виду мягкий знак, да. К здоровым национальным религиозным ценностям. Вот.
Понимаете,
такой советик.
Ну, и что тогда?
Ну, я не знаю, Александр вот
дело
предлагает.
Дело в том, что здоровые... национальные ценности, когда они действительно были на своем месте, они соседствовали с очень высокой смертностью. Вот я говорю, что по данным дореволюционной статистики от 250 до 300 детей умирало, не дожив до одного года родившихся. Из тысячи, да. Из тысячи.
Каждый четвертый, третий.
А все то, что произошло потом, как раз было связано с тем, что смертность снижалась, и это само по себе огромное вообще достижение, понимаете? Но оно привело...
Оставим в стороне вот такие экстремальные советы, но, в принципе, вопрос о связи культуры в широком смысле, религии, да, культуры в широком смысле с вопросами там демографии, это, несомненно, эта связь есть.
Ну, она, конечно, есть, но понимаете, люди всегда живут по каким-то социальным нормам. И религиозные нормы – это часть социальных норм, часть культуры, конечно, они всегда, и люди следуют этим нормам. Но проблема заключается в том, что ситуация, ну вот прежде всего, опять-таки, в связи со снижением смертности, причем кардинальным снижением, изменилась ситуация, и те нормы, которые всегда были, они перестали соответствовать этим новым условиям. Поэтому жить по тем нормам... Ну, вот высокая рождаемость. Вот, вот почему сохраняется высокая рождаемость в Индии, там, или в Индонезии, или в Бангладеш, или в Мексике? Потому что это предписано традицией и религией. Да? Традиционные нормы на это ориентируют. Но в условиях высокой смертности это было правильно, а в условиях низкой это становится опасно.
Ну да, когда рассчитано было, как бы, ну, подсознательно рассчитано, что из шести детей...
Культура же вырабатывается тысячелетиями.
Трое умрут, вот, да? Понятно.
Да, вот. А теперь нужно изменить. Значит, вот это серьезный вопрос, который как-то на него должна ответить и церковь. Потому что есть много людей религиозных, и они ждут этого ответа. Мне кажется, что такого ответа пока церковь не дает. Понимаете, она уходит как-то от этого. Но это тоже можно понять, и я сейчас это говорю не для полемики, но просто вот есть такой вопрос, и мне кажется, что и в церкви это вопрос для теологов, которые должны как-то... Религия же тоже как-то, она, ее толкование адаптируется, она не может. Вот. Если же настаивать просто на том, чтобы было так, как было всегда, тогда получается, что и смертность должна тогда стать такой, как была.
Наши деды ели виноград, а у нас оскомина, как сказал один мудрец.
Ну, во всяком случае, понимаете, все-таки мы должны, мы не можем жить по правилам того, по тем правилам, которые были созданы для совершенно других условий. А вот как жить в новых условиях, тут вот много вопросов.
Смешной вопрос из Калужской области отвечает. Падение цен на нефть уже повлияло на рождаемость? Или, может, это не смешной?
Ну, вы знаете, я не знаю. Я вообще не думаю, что рождаемость так уж сильно зависит. Ну, может быть, как-то повлияет, конечно, вот кризисные явления. Как-то, наверное, повлияет на какую-то часть людей. Но, в принципе, эта сфера довольно основательно защищена вот от таких конъюнктурных колебаний. Ну, некоторые люди откладывают, допустим, рождение, но они потом рожают. Мало кто сознательно отказывается от рождения там одного или двух детей, а больше и не рожают, и при высоких ценах на нефть. Поэтому тут небольшое пространство для маневра.
Послушаем звонки от радиослушателей. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Значит, мне бы хотелось воспользоваться тем, что здесь у вашего специалиста такое выдающееся сочетание экономики и демографии. Угу. Вот, значит, пару вопросов. Один вопрос, вот всем известно, что почему-то в развитых странах падает рождаемость, может быть, вы могли бы об этом подробнее сказать. Угу. И второй вопрос, это естественный. Вот более подробно нельзя сказать о взаимосвязи экономики и культуры, о чем вы уже немножко говорили, с демографией. Спасибо. Угу.
Ну, что касается того, почему в развитых странах снижается рождаемость, но тут много условий, много причин, начиная вот от снижения смертности, которая делает ненужной прежнюю высокую рождаемость, и до роста, так сказать, притязаний у людей более благополучных в отношении самих себя и своих детей. То есть появляется образование, женщины хотят получить образование, женщины работают, привыкают к определенному стилю и уровню жизни, и главное, хотят, чтобы их дети тоже имели такой уровень жизни, такие возможности, и оказывается, что это возможно только при небольшом числе детей. То есть это более-менее механизм понятен, тем более, что мы же все живем тоже по этим правилам. Это же не где-то, это и у нас все так же происходит. Что касается связи между экономикой, демографией и культурой, то это, конечно, очень большой...
На диссертацию, да.
Да, на диссертацию тянет вопрос. Но если сказать в двух словах, то вот и культура, и экономика каким-то образом, и демография, кстати, приспосабливаются одно к другому в процессе вот эволюции всей нашей жизни. И, в принципе, мы имеем там стандартная городская семья, это семья, которая живет на две зарплаты. Если эти зарплаты нормальные, то люди могут иметь и двух, и трех детей, а больше никто и не собирается так в массе своей. Конечно, есть и многодетные, но их немного. Вот. И культура соответствующим образом трансформируется. Вот то, о чем мы сейчас только что говорили, она допускает нормы. То, что раньше было запретно, там, скажем, воздействие на рождаемость, там, намеренное планирование семьи, раньше было запретно, не имело женщина права даже думать об этом. Сейчас эта культура допускает и дает определенные средства для этого. То есть это все взаимосвязано. Но когда в переломные моменты всегда сталкиваются традиционные культурные правила, так привычные, и новые, возникает конфликт, но он неизбежен.
Самая главная беда, я цитирую письмо от Светланы Ивановны, это деградация родительского инстинкта в нашей стране из-за того, что после революции все женщины пошли работать, а большинство детей попадали в ясли с месячного возраста. Вот.
Я не знаю, мне кажется, что ничего не деградировало. Вообще, вот, понимаете, я уже человек не молодой, и так я привык к тому, что долгое время ругали царскую власть, теперь стали ругать советскую власть. Не знаю, что будут ругать завтра, но надо немножко глубже смотреть.
Будут ругать всегда, Анатолий Георгиевич, предыдущую власть.
Понимаете, это же не только у нас произошло. У нас рождаемость в среднем такая, как в Европе. Мы посредине, если составить список европейских стран, мы окажемся где-то посредине. Там не было советской власти, там не было... Женщины везде, кстати, получают образование, они хотят работать и работают, и ничего там страшного нет. Вот. Американки почему-то рождают немножко больше, но, может быть, потому что чуть-чуть у них уровень жизни повышен, но в целом тоже они не так уж намного больше, там, десятой доли ребенка.
Вот очень горькое письмо. Я живу с женой и ребенком в Хрущевке, а вы говорите, дело не в деньгах. Мы бы родили еще одного ребенка, но зарплаты хватает на ЖКХ, скромное питание, на питание ребенка и одежду. В путинские 250 тысяч я не верю, пишет Андрей из Москвы. Почему Андрей не верит в путинские 250 тысяч? Это отдельный вопрос. Да, но вот, конечно, я только хочу сказать, что мой сегодняшний гость не говорил о том, что дело не в деньгах. Дело не только в деньгах. Просто одними деньгами это не решить.
Но я, знаете, хочу сказать, я уже не молодой человек, и поэтому я хочу сказать вот этому слушателю, что когда я в свое время получил свою хрущевку, я был на седьмом небе, потому что до этого я жил в гораздо худших условиях. Поэтому для меня хрущевка не была таким презренным понятием, как вот для него. Но у меня и было двое детей. Но правда и то, что если у вас основная масса квартир двух- и трехкомнатные, то рассчитывать на пятидетные семьи вы не можете. Но и создать сразу, и даже и за 10, и за 20 лет какие-то принципиально новые жилищные условия, чтобы у каждого был отдельный дом, тоже нереально. Поэтому надо как-то в реальных условиях пытаться что-то делать или, во всяком случае, понимать, что условия, в которых мы живем.
Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот как-то слушал на «Белорусской свободе», ученый говорил, что в Белоруссии в некоторых областях у детей превышает уровень заболевания щитовидки в 200 раз выше нормы. Вот как-то вы сталкивались с этой проблемой экологической? Спасибо.
Я подозреваю, что это речь о Чернобыльских.
Ну, наверное, да. Это же все-таки зона, где последствия Чернобыля.
Да, но я слышал, что Александр Григорьевич разрешил там жить людям.
Да.
Ну, сам вот решил, да. Взял и разрешил. Я нет,
но,
белорусский
но
товарищ.
Но если сказать, это, конечно, трагедия такого локального масштаба, затронула часть украинских и часть белорусских территорий, но в широком смысле это, конечно, вот проявление тех дисбалансов экологических, которые вообще вот в мире сейчас возникают, там самые разные, не обязательно такие, но есть другие, но... Это тоже отчасти, но в данном случае нет, но во многих странах связано с перенаселением, с демографическим взрывом.
Тихон из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто хотел бы сделать несколько замечаний, ну, прямо конкретно. Чернобыль задел не только Белоруссию и Украину, а Брянскую область,
ну,
Тульскую область.
Да. Ну, да. Не так близко.
Да, ну, я вот не был ни комсомольцем, ни коммунистом, но я вам хочу сказать такую вещь. Значит... Вот по BBC, вот, гуляя по интернету, я столкнулся с такой информацией. Они исследовали, значит, заболеваемость и смертность вот в период приватизации. И она у нас увеличилась на 20%.
Спасибо. Мы уже говорили об этом. Ну вот, значит, я не знаю, насколько это, до какой степени это BBC. Увеличилось на 20%. Есть какие-то цифры? Вы же изучали это.
Нет, я сказал, что число, понимаете, смертность это тоже не так просто. Число смертей там увеличилось, потому что оно перед этим уменьшилось. Ну,
понятно. От чего считать?
От чего считать? Само по себе число смертей еще ни о чем не говорит. Приватизация, я не отрицаю, никто этого не может отрицать, что перелом был резкий и шок был достаточно серьезный. Но повышение смертности, которое действительно тогда было, оно не таких масштабов, как вот об этом говорят
Ну, в значительной степени это да, это внедренное в мозги уже, да. Если 15 раз повторить, то это уже воспринимается как истина. Как известно, есть такая замечательная форма, да, короче, как известно, и дальше говорит, лепит какую-нибудь полную ересь.
Да, вот это вот как известно, да.
Как известно.
Как раз это неизвестно. Но тогда, вот вы спрашивали... значит, прислушивается ли к нам. Вот когда все это разворачивалось, вот я думал, ну хорошо, Ельцин был тогда президентом, его чуть ли не импичмент. Ну, обратился бы он или кто-то от него к демографам, что вы скажете? Нет, никто. Они сами, по-моему, верили в то, что чего за... демографы бы не подтвердили им. Понимаете?
То есть не было...
Даже, они даже не защищали. Да? Просто, понимаете? Хотя вот я говорю, что это явно было преувеличение, и это как посчитать, можно правильно, можно неправильно. Но...
Это вопрос квалификации. Не демографов, а политиков.
Ну, да.
Да, которые не привыкли, вообще не привыкли работать с реальной информацией, я думаю. Они привыкли больше доверять каким-то пиаровским усилиям, нежели честной информации.
Вот, лично я, например, никогда не был каким-то особым поклонником Ельцина, но в данном случае я готов был бы предоставить какие-то для него, ну что ли, оправдательные материалы. Но никто не поинтересовался.
Мы сейчас не успеем предоставить оправдательный материал. У нас минута с небольшим до конца эфира. Напоследок, вот тут замечательный. Правда ли, что оптимальное население Земли 2 миллиарда? И на знание силы ссылается наш читатель.
Нет, ну не знаю, оптимально или нет, но просто перед началом вот этого демографического взрыва было примерно 2 миллиарда. Это был итог всей человеческой истории. Население росло очень медленно. Конечно, если бы мы смогли там через 200-300 лет вернуться к этому, то было бы неплохо. Не нужно, чтобы на Земле жило 9 или 10 миллиардов. Но так получается, нас никто не спрашивает. Так.
Совсем коротко, полминутки примерно у вас на этот глобальный опрос. Есть ли перспективы какие-то... выхода из этого демографического.
Глобальное?
Да.
Ну,
На чем основан оптимизм, на чем пессимизм?
Оптимизм основан на том, что все-таки процессы идут сейчас, рождаемость в мире снижается, и рост населения замедляется. То есть считается, что к середине века в основном кризис закончится. А пессимизм, что все равно к тому времени будет больше 9 миллиардов человек, и это очень много для нашей планеты, для ее ресурсов. Так что как выходить из этого положения?
Да. Двое из будущих миллиардов закончили свой разговор на радио «Свобода». Моим гостем был Анатолий Григорьевич Вишневский. Сразу после выпуска новостей «Общественное мнение. Экологическая ситуация в российском массовом сознании» — это тема этой программы. В гостях у радио «Свобода» социолог Марина Иванова, главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, а также лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ведущая Вероника Баде. Это была программа «Все свободны». Мой гость сегодня Анатолий Григорьевич Вишневский. Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение, что выходить в одиночный пикет.
Оппозиция расценивает неожиданную смерть Садыркулова как политическое убийство.
Они бросили в нас 4 или 5 гранат и стали стрелять.
Пребывание детей в этой семье небезопасно для них.
Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей непосредственно для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».